Подкаст «Мировое правительство».
Номер 8. Бесконечность.
Ну, если на бочок поставить, то бесконечность, да.
Ну, положить, да, в землю закопать, и все, бесконечность.
Да что ж ты так, в рай люди попадают, в рай.
А что, в раю все живые, что ли, ходят?
Да, так это же жизнь после смерти. А ты думал, там что, зомбиленд, что ли, в раю?
Конечно, добро пожаловать в зомби-ленд. Именно это про рай.
Вместо Петра там Вуди Харрисон тебя встречает. И такой, добро пожаловать в зомби-ленд.
Сегодня да, у тебе нас на там... входе выдают двустволку.
Да, двустволку, костюм Элвиса, и ты продолжаешь ту самую бесконечную игру «Жизнь» за выживание. То есть ты и так на земле играл, пытался выжить, и не получилось. Но тебе дали, типа, бонус лайф. Ты на том свете доигрываешь.
И идет как раз борьба с адом. Вот оно, вечное противостояние рая и ада.
Добра и зла. Прекрасно.
Да. У рая есть шотганы и костюм Элвиса, а в аду зомби. Их много, они быстро бегают.
Они быстрые, да, они... Как шутка, зомби любят фастфуд. Это такая футболка была. Ну, то есть что, такие зомби медленные. И там такой чувак бежит, и написано «Zombie love fast food».
Хорошая шутка.
Ах, какая, да? Прям на футболке. Это же значит, на футболке только хорошие пишут. Плохие шутки не публикуют. Но я понял. Мне нравится перспектива такого рая.
Такой загробной жизни.
Да.
Ты же можешь и в ад попасть на сторону зомби.
А видишь, какая прям в этом ирония, что зомби, они вообще, они же... Ты существуешь, но мозг не работает, правильно?
Мозг работает только на пожрать.
Предельный ад, согласись.
И в этом есть... И побегать.
Это... Не, ну согласись, это еду. Прям... То есть плохо себя вел, будешь вот продолжать жрать и бегать, попадешь в ад, и будешь продолжать там жрать и бегать. А если выживал хоть как-то, то тебе бонус игра. Будешь продолжать выживать. Наконец-то мы разобрались со всеми религиями.
Те, кто боролся, те попадают в рай.
Да, именно. А если сложил ручки, сел и только кушать и смотреть телек, то попадаешь в ад.
Бойтесь, дети, праздности.
Сегодня у нас вечер истории.
Продолжаем производить заговоры. Как тебе белорусы?
Я рад за братьев белорусов, искренне рад. Я да. Чуть ли не плакал, когда видел, когда поймали пенсионерку на улице, которая шла с избирательного участка. В редакции был репортаж, и ее спрашивают, говорит, ну за кого проголосовали? Она говорит, ну вот хочу, чтобы детям лучше жилось, поэтому, ну 24 года это слишком много. И она прям со слезами, понимаешь, у нее были слезы на глазах.
Да, да, очень трогательно. То есть ей, для нее это был действительно такой момент, ну, когда она поменяла свое мнение, чувствовалось, да, что для нее это болезненная история.
И я прям думаю, вообще просто такой, это вот это гражданское общество, вот это же насколько надо было людей затрахать, чтобы, ну, уже все, понимаешь, то есть значит, что точка кипения там. Политический кризис, то, что называют.
Кризис доверия к власти со стороны граждан, да.
Ну, я смотрю, мне очень интересно. Я надеюсь, что они не будут уходить с улиц и будет как в Хабаровске.
Да, там все вроде бы продолжается. Вот я смотрел сегодня новости еще про то, что они, ну, в Беларуси, они да. Собираются перекрывать дороги, врачи собираются выходить тоже на забастовку. Все, не собираются просто заткнуться и снова скушать это.
Ну, вот это прекрасно же. Их там пугают, и они все равно борются. И это главное. Понимаешь, когда...
Их не просто пугают, их избивают.
Стреляют по ним.
Сажают всех там подряд, да. Хватают, мучают, да, бьют. Ну...
Не хочет усатый расставаться с властью. Ну, это происходит жесть. Ну, очень приятно, что у них формируется гражданское общество, и что люди все-таки стали что-то делать. Потому что раньше, ну, у них как было? У меня была знакомая, которая эмигрировала по вот именно политической статье, и она присутствовала на протестных предыдущих мероприятиях, которые закончились там посадками всех организаторов. Ну, у них, по-моему, все протестные мероприятия исторически заканчивались, по-моему, посадками и серьезными. И она, соответственно, под эту лавочку эмигрировала в Штаты, потому что, ну, это преследование. То есть она просто доказывала, что она есть на митинге, что из там 20 человек, допустим, которых она знает, которые были на том же митинге, 10 сидят, соответственно, она следующая по списку. А почему она ну, как бы, за что они сидят, все политические фактически дела сфабрикованные.
Ну да.
Просто когда так пугают людей, понимаешь, Болотную разогнали, Сахарова разгоняли, люди испугались, перестали выходить.
Но здесь именно масса людей имеет большое значение. Насколько эта поддержка всенародная? Потому что то, что было в России, оно было все-таки достаточно, ну, маргинальным, можно так сказать, протестом. Не очень большая часть населения поддерживала.
Но стратегически, видишь, они протест устраивают сейчас по станциям метро, чтобы минимизировать вот как раз возможность интервенции.
Да, чтобы децентрализованно было.
Чтобы их просто всех в один момент не собрали в кружок, окружили там и, я не знаю.
Но это вот тот момент, когда очень сложно уже даже с помощью больших сил правоохранительных противостоять массе народной. Потому что людей, конечно же, всегда больше, чем полицейских. Но, очевидно, невозможно построить такую систему, в которой полицейских будет столько же, сколько не полицейских. И когда большая часть людей выходит на улицы, ну, у меня такое ощущение, что в протестах участвует, ну, порядка половины, может быть, процентов 40 населения Беларуси.
Да, нам трудно представлять население в 6 миллионов, когда сколько в процентах это может реально быть. Но я видел то, что по репортажам редакции и штаба Навального, все-таки там молодежь в основном участвует.
Ну, молодежь, естественно, как всегда, более реактивна. По той простой причине, что у молодежи обычно меньше обязательств. Им не нужно кормить семью, им не нужно ходить, ну или нужно ходить на работу, но они могут и там какое-то время на родительские деньги пожить. Ну, то есть они более свободны в этом плане. От них не зависят другие люди, поэтому они более свободны в выражении собственных мыслей и более свободны по времени, в отличие от,
тоже правда,
допустим,
да,
взрослых семейных людей. Ты, да, ты можешь, конечно, ходить на протесты, и ты тоже можешь считать, что все это неправильно, что тебя эта власть достала и все такое, но у тебя, допустим, маленький ребенок и не один, и его нужно кормить. А ты не особо богатый человек. От тебя, то есть если ты работаешь, то у тебя будут деньги на еду. Если ты не работаешь, то просто что, ребенок умрет с голоду, что ли? И тут, конечно же, не до участия в протестах. Ты морально с ними, ты там, может быть, будешь подписать что-то, может быть, я не знаю, как-то поддерживать изредка, но постоянно выходить имеют возможность, конечно, преимущественно молодые. Это не минус. Это не значит, что вот на улице выходят только молодые глупые, которые ничего не понимают в жизни. Нет, молодые просто самые активные. Это не говорит о том, что недовольны только молодые.
Я зато понял, после того, как ты сказал, как «Экспресс-газета» генерировала главные вот развороты, страницы фронтальные своих изданий. То есть, ну, знаешь, да, самая желтая газета «Всея Руси».
Самая желтая газета «Всея Руси» — это «Российская газета» теперь уже.
Ну, наверное, все изменилось. Но раньше была «Экспресс-газета», и я просто представил, знаешь, ребенок умер, пока отец ушел на митинг, не покормил.
Да.
И такая, знаешь, какая-нибудь картинка с вот именно закрытого трупика там детского, то есть и такой в слезах отец, Беларусь, breaking news, там вот что-то из этой серии.
И сейчас, конечно же, разгоняют везде вот в пропагандистских и белорусских, и российских СМИ про то, что все эти протесты, они проплачены из-за границы.
Это всегда, конечно. Враг должен быть внешний. Людей надо дискредитировать, с силовиками надо их разгонять и пугать их. Основная идея — это запугивание.
А ты же понимаешь, почему враг должен быть внешний именно, а не внутренний?
Конечно, тогда ты признаешь ошибки свои какие-то, если как только он становится внутренний.
И конечно, потому что если враг внутри, значит, внутри кто-то недоволен, а у нас
значит,
же нет.
Проблемы.
Все должны быть довольны внутри.
Да, поэтому враг внешний. Поэтому это американские доллары. Вы что думаете, они могут собираться и стоять на площади бесплатно? Нет, конечно, они... Им Госдеп заплатил. Вот Госдепу делать нечего, он просто вот вливает деньги, он просто такой, типа, через PayPal кидает там по соточке каждому. Конечно, да. Богатая Америка.
Они задержали какое-то количество людей, которым вменили вот эту организацию протестов, что они вроде как сотники. И про одного я читал, значит, его задержали с 10 тысячами долларов, а жена его рассказала в соцсетях о том, что он вчера продал машину, и есть купчая на машину, на вот эти вот деньги. И он эти деньги нес, видимо, в банк положить, чтобы дома не хранить.
Ага.
Его задержали, повязали.
Конфисковали.
Естественно, конфисковали, конечно, в пользу государства.
Разумеется.
Я думаю, что там остальные такие же.
Ну, Тихановская, видишь, уже уехала из страны, правильно, сразу так, заблаговременно, чтобы ее там не преследовали.
Да ну, правильно, конечно. К чему подвергать себя физической опасности? Зачем?
Конечно.
Понятно, что да, можно стать такой священной жертвой, но к чему?
Она же вообще по случайному стечению обстоятельств стала символом этого протеста.
Но мне очень понравилось, что она очень хорошо ведет себя как политик именно. Особенно для новоиспеченного политика она все делает очень правильно. Это не теория заговора. Это просто, что она ведет себя так хорошо по-человечески, именно в нужный момент говорит нужные слова, что это откликается у людей.
Это
и
раз.
Она получает хорошую поддержку.
А во-вторых, у нее фактически штаб, это объединенный штаб всех основных оппонентов.
Это тоже, конечно.
То есть это большой фронт, и это все усилия, которые были бы потрачены на то, чтобы продвигать других кандидатов, они сейчас потрачены.
Ну да, три вот эти оппозиционных кандидата, которые могли бы быть, они все три объединили свои силы в ней. Ну, двое остальных, соответственно, муж-то ее сидит.
Я думаю, что это достойное сопротивление, достойная как бы сила, чтобы ее учитывать как минимум.
Это очень вообще красивая история, то, что у них происходит. Какая-то, знаешь, история, которая возвращает веру в человечество, в разумность людей. Прям такая сильная, киношная история.
Как бы завершение этого истории, потому что мне интересно, уйдет ли Усатый и когда. То есть все понимают, что он должен уйти, но вопрос...
Но на каких условиях и как, и когда, вот это вопрос.
Да, потому что он же может остаться на следующий, до конца следующего срока и потом уйти.
Может, конечно. Он может и не остаться до следующего срока, а он может, допустим, сейчас каким-то образом задавить, закрыв глаза на всю реакцию там, европейского сообщества других стран, просто силовым методом подавить этот протест и через какое-то время уйти, ну, примерно как Ельцин. Я устал, я мухожук. Усатый мухожук.
Ну да.
Это будет такой, знаешь, вариант уйти на пике силы.
Не на пике силы, по-моему, это сейчас уйти.
Сейчас уйти – это поражение. Ты что, это не по-пацански.
Ты имеешь в виду, что... Да-да-да, я понял, какой ты сценарий предлагаешь. То есть он еще 3 года, а потом на 4-й год уже, когда его собираются переизбирать, он такой говорит, ну, я по нелюбовь народа всю впитал, я благодарен, сделал все, что мог, а теперь все-таки
я устал,
надо...
мне нужно лечиться.
Вот Путин будет моим преемником. Все, до свидания, я ушел. И Белоруссия присоединяется к России. И все вообще просто будут в мире просто офигеют так, как никогда до этого.
Это тоже, конечно, вариант такой, да, из серии заговора. Но здесь действительно на данный момент все зависит от народа белорусского. От того, насколько они продолжат и не будут останавливаться со своими протестами. Ну и то, какую поддержку получит Лукашенко от соседей внезапную.
Там вопрос элиты, то есть правящей, да, то есть если элита, ведь элита должна его поддерживать и его курс. И второй, да, это соседи, одобрение.
С элитами есть такая замечательная история про то, что элиты, они же тоже полагаются на, так сказать, народное мнение. Вот эта вот легитимизация, насколько правитель достоин того, чтобы править. Да, его, конечно, поддерживают элиты, и от элит зависит, кто именно управляет. Но элитам не очень же нужно, чтобы были вот какие-то санкции, чтобы были волнения, чтобы какие-то вот гражданские выступления, там война, не дай бог. Это все мешает бизнесу, банально.
Да.
Соответственно, ну не нужен такой лидер, при котором так как-то нестабильно, ненадежно. И лучше поставить другого, а этого как-то слить. И здесь поэтому поддержка элит, она тоже такая волатильная. Она зависит от того, насколько народ ходит и возмущается. Правят элиты, да, но им нужна стабильность, а не народные волнения.
Ладно, к усатому таракану возвращаюсь.
Ну, ладно, мы не будем опускаться до оскорблений.
Я думал, что это его псевдоним.
Нет, его псевдоним – это последний диктатор Европы.
А, я думал, что это со статус в социальных сетях.
Статус? Типа, все сложно, да?
Да-да, именно. Типа
семейный статус.
Да.
В отношениях все сложно.
Последний диктатор Европы. Такой профиль на Фейсбуке.
В Одноклассниках.
В Одноклассниках, да, но и его возрасте, да, это в Одноклассниках, согласен.
В общем, я надеюсь, что Лукашенко не поддержит никакие другие страны, не будут вмешиваться во внутренние дела страны, и что от него постепенно, что он постепенно будет терять поддержку силовиков. Они как-то тоже поймут, что ну нельзя так бесконечно избивать собственных граждан. Нам с ними жить еще.
Нам их еще пытать несколько лет. Нельзя же их сразу всех так мордовать.
Если мы всех сейчас запытаем, конечно, да, то мы же потом без работы останемся.
Вот.
Не, нельзя.
Я тоже на это надеюсь, что они поймут это наконец и перестанут это делать.
А то вдруг потом и нас пытать начнут, если мы слишком много сейчас пытать будем. Может быть, как-то такая мысль тоже посетит эти черные головы в шлемах.
Я думаю, что головы, которые ответственны, они не в шлемах, но они черные. Они не на улицах, это точно.
Но они с извилиной от фуражки, да.
Да, я думаю, что все будет хорошо. Я считаю, что у них есть потенциал к гражданскому обществу, и они двигаются в правильном направлении сейчас. Главное не сдаваться и продолжать отстаивать свои права, и ни в коем случае не... В общем, ни в коем случае не давать заднюю.
В общем, белорусы молодцы, мы за вас.
Ура. Подкаст «Мировое правительство за Беларусь».
«Мировое правительство за белорусов». У меня тут сломался блок питания у компа. И я, соответственно, на вечер остался без визуального контента. Ну, я мог, конечно, на телефоне смотреть, но на телефоне экранчик маленький, неудобно, а я люблю, когда ем, что-нибудь смотреть. Соответственно, включил телевизор.
А у тебя есть телевизор? А.
У меня есть, да. У меня, я даже плачу за антенну каждый месяц. И включил я телевизор впервые, наверное, года за два. У меня порядка 120 или 150 каналов.
120 каналов? Вау!
Да, и я вот это все сидел, листал, там посмотрел «Пятницу», «Моя планета», «Animal Planet», еще что-то, ну, в общем, искал хоть что-нибудь, что посмотреть.
Ага.
И понял,
120 каналов что как же
хорошо,
да?
Как же хорошо, что я не смотрю вообще телевизор, потому что смотреть там абсолютно нечего. Все, что там выходит, оно какое-то очень ненастоящее, ненатуральное, фальшивое.
Вот ты про Animal Planet рассказываешь? Ты там смотришь животных такой, не верю! Так гепарды гонятся за лам... за какими-нибудь, не знаю, не ламами они гонятся. За чем-то.
Ну, это все очень постановочно. Не верю! Ну, если всё, про Animal Planet
всё
говорить...
Всё ненастоящее. А, ты...
Если
я понял.
Если про Animal Planet говорить, то это очень такая постановочная, смонтированная, выстроенная история, которая тоже не очень реалистичная, однобокая.
То есть, типа, ты за вот новую искренность ее не хватало на телевизоре.
Да, именно про это я и говорю.
Понимаю тебя. У меня такая тоже есть проблема. Хотя я все так же могу смотреть новости, которые мне ничего не навязывают. И последний раз, когда я включал телевизор, там, где я его включал, там был канал HBO, а по HBO был реран Westworld. И я понял, что Westworld очень хороший сериал, потому что можно смотреть второй раз, и тебе второй раз интересно. Я редко смотрю второй раз сериалы, но Westworld, третий сезон, я посмотрел несколько эпизодов.
Ну, по российскому телевидению сериалы смотреть очень тяжело, потому что они постоянно прерываются на рекламу.
Да, это частный канал, поэтому там нет рекламы. А там, где прерывается на рекламу, невозможно. Я поэтому не могу пользоваться Hulu как сервисом. Потому что в отличие от Netflix, Hulu дешевле, но у них показывают рекламу. То есть Hulu стоит $6, у меня он бесплатно вшит в план с телефоном. То есть просто когда ты у этого оператора, тебе выдают Hulu бесплатно. Но в Hulu ты смотришь рекламу. Если ты хочешь не смотреть рекламу, тебе надо платить, в моем случае, полный план за безрекламный, то есть за $10. А невозможно смотреть, когда у тебя один эпизод и 5 рекламных вставок. Очень тяжело. Мы отвыкли уже от этого.
Отлично тебя понимаю. Да.
Полторы минуты причем. ты думаешь такой, как это долго? А знаешь, почему у тебя проблема, мне кажется? Потому что ты отвык от того, как ты раньше подходил. Раньше, когда рекламный блок, ты такой, о, как здорово, я пойду на кухню, помою посуду, там, сделаю себе молочный коктейль.
У меня посуды столько нет, сколько рекламных блоков.
Ну, можно было. Мы всегда находили чем заняться.
Ну, когда у тебя рекламный блок каждые там 7-10 минут.
Люди сидят, все дружно смотрят телевизор, отвлекаются, начинают разговаривать, обсуждать что-то там насущее, может быть, даже обсуждать содержание фильма. Это как давало такие паузы. Часто просто такой, ну это они просто убивают, гробят мое время. И я за 40 минут посмотрел 6 минут рекламы. Что это такое?
Если хочется пообсуждать, поговорить, посидите, поговорите.
Тебе не кажется, что у нас время ускорилось, и мы сейчас очень параноим по поводу того, чтобы быть максимально эффективными? Ты такой, блин, они убили 6 минут моего времени. То, что раньше ты мог там 2 часа на электричке ехать до работы или до института, это нормально было.
Это 4 часа, сейчас нормально. 4 часа раньше я читал бумажную книжку. Сейчас я слушаю книжку или читаю ее в телефоне. Ничего не изменилось.
Но мне кажется, отношение к ко времени изменилось в целом. Безусловно, ты также эффективно его проводишь, ты находишь ту же самую книжку, но в целом психологически мы по-другому ценим время. Мне кажется, нам навязали вот эту идею постоянно быть эффективным, постоянно оптимизировать какие-то процессы, время. Потом есть очень много способов получить instant gratification, то есть вознаграждение за свои какие-то минимальные усилия. И поэтому, когда ты что-то делаешь и не получаешь вознаграждение, ты такой, ну, как-то неинтересно это делать.
Так и раньше то же самое было. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, действительно, сейчас...
Но раньше это не было так обострено. То есть раньше это, конечно, было... Но раньше было не было так много способов, и не было у тебя, допустим, со собой девайса, на котором ты можешь этот instant gratification получать постоянно. Открыть игру и пройти этап, открыть Instagram, запостить картинку, открыть мессенджер, поговорить со своим другом. Но не было у тебя возможности настолько как бы легко и просто это все получать.
Не было возможности, но плохо, что не было. Хорошо, что сейчас она есть.
А чё ж хорошего-то?
А чё ж плохого-то? Можно подумать, раньше чем-то полезным занимался вот в эти вот моменты перерыва.
Я даже не помню, чем я занимался. Но знаю, что я мог убрать одну книжку на полку поставить или помыть 3 тарелки.
Ты и сейчас можешь это делать. Что тебе мешает? При этом ты можешь это делать без отрыва от прослушивания чего-нибудь.
Это правда. Да, кстати, сейчас я таскаю с собой иногда по дому подкасты.
В целом, то, что человек убегает от собственных мыслей, ничего не изменилось. Появилось больше возможностей, да, но то, что раньше люди оставались наедине с собой больше, нет.
Хорошо. Нет, раньше точно наедине больше с собой люди не оставались. Люди раньше, мне кажется, больше наоборот коллективизировались. Вот одиночество, оно пришло с массовым распространением социальных сетей и мобильных телефонов. По крайней мере, для меня, мне так кажется.
Да, в принципе, этот момент, я понимаю, да. И это такая псевдосоциализация, когда ты вместо того, чтобы общаться в каком-то коллективе, ты смотришь шоу на YouTube, слушаешь подкасты видеоблогеров, и ты как будто бы живешь в чьей-то жизни, как будто бы коммуницируешь, ну, примерно так, как ты коммуницируешь, допустим, на вечеринке, на которой ты сидишь на диване, ни с кем не общаешься и смотришь на то, как общаются другие. И вот эта вот псевдосоциализация, она тебе позволяет, вот этот онлайн позволяет тебе такую имитировать,
да,
социализацию. Но это все равно же от человека зависит, в первую очередь. Не от инструментов.
Согласен.
Если человеку хочется социализироваться, он будет это делать, и хочется ему общаться с другими людьми, он это будет делать и в интернете. Ты можешь писать комментарии, переписываться там с кем-то в чатах, там, не знаю, в Инстаграме, в Директе, что угодно. А можешь просто смотреть. И я думаю, что это скорее склад характера, просто человек такой. Я говорю, такой человек и на вечеринке с людьми в офлайне будет сидеть в углу и смотреть, и молчать. И в чем отличие-то от того, что он сидит дома на экране смотрит или сидит на диване в углу и молчит? То же самое, по-моему.
Ну, меньше случайных факторов в случае, если он сидит перед компом. Они практически очень безопасные модели, в которой случайные какие-то взаимодействия, они сводятся к нулю. Так-то он сидит один на вечеринке на диване, потом приходит кто-нибудь другой, кто любит тоже один сидеть, и они вдруг становятся друзьями закадычными на всю жизнь.
Ой, ну у тебя прям пошли какие-то сцены из сериалов, да, там к нему подсаживается девушка, у них завязывается разговор.
Дети.
И они, да, завязывается разговор и дети.
И дети сразу, и по ипотеке. Я с опасением отношусь к социальным сетям, как к заменителю реального общения. Потому что я заметил за собой, что у меня иногда я ленивый, или у меня есть внутренняя какая-то неуверенность в себе, поэтому иногда мне проще зайти к человеку на его страничку в Фейсбуке, посмотреть, чем он занимается, полайкать, и вместо того, чтобы звонить ему и лично с ним обсуждать и узнавать, как у него дела. И с одной стороны, я вроде как не играю в ту игру, когда я предварительно подготовился, посмотрев на его страничку, что у него произошло, и потом звоню такой: «Ну что у тебя было за последнюю неделю?» Он такой: «У меня сын там нарисовал картинку». Я такой: «Вау, как здорово!» Он такой: «Я ее на Фейсбуке запостил». Я такой: «Вау, я ее обязательно посмотрю». А сам уже 8 раз ее видел и, может быть, даже залайкал. А он просто, я не знаю, в 200 лайках меня не нашел или не заметил. Ну вот. Но он, по сути, мне рассказал бы ту же самую историю. А может быть, и нет. Тут такая, знаешь, какая-то безопасная
но
позиция,
которая более удобная. Но вообще, действительно, раньше большая часть такого общения, она была именно на уровне «вот что произошло, я туда съездил, я там побывал, вот у меня ребенок, вот там такая-сякая фоточка». В общем, несодержательное совершенно общение, для которого, ну, на самом деле, особого смысла как-то встречаться-то и нет. Действительно, это все можно посмотреть на Фейсбуке, от этого ничуть не потеряется контакт. Зато я вот плюс приведу, что да, минус, конечно же, отсутствие вот личного контакта, но плюс, что это общение чаще происходит.
Ну, не общение, а взаимодействие. То есть
Социальное взаимодействие. Но это тоже форма общения.
Ну, не знаю.
Даже если ты не разговариваешь с человеком лично, но он смотрит, что у тебя на Фейсбуке происходит, ты смотришь, что у него, вы общаетесь таким образом, вы коммуницируете.
Но если ты чувствуешь одиночество, и ты думаешь, что тебе, ты никому не нужен, но у тебя куча людей ходят тебе на Фейсбук, и вот так, как ты говоришь, как агенты Смиты, какие-то агенты 007 заходят и смотрят, и ты об них даже не знаешь. Другое дело, если бы люди тебе звонили. Вот раньше ты звонил. Вот у меня есть до сих пор товарищи, которые не принципиально не постят на Фейсбуке. У них он есть, но они вообще ничего там не пишут. И я им звоню, потому что я не знаю, что у них происходит. Потому что я не могу так сделать, как вот я на Фейсбуке делаю со всеми. То есть я звоню, мне товарищ рассказывает, что у него было за последнее время. А люди, которые постят это, они часто говорят: «Ну ты что, не видел мой пост на Фейсбуке? Я на Фейсбуке уже все запустила, посмотри».
Ну да.
Еще у людей просто, у многих возникает ощущение, что когда ты постишь на Фейсбуке, это все сразу увидели. Что это ты как будто бы рассказал историю всем. Всем, кого ты знаешь.
Да, так и есть.
Но это же не так.
Это ровно так.
Это ты рассказал эту историю тем, кто был в этот день на Фейсбуке, и до того момента, пока алгоритм Фейсбука не решил, что твоя история не самая интересная, и поэтому давайте мы ее отправим в пургаторий, да, то есть в чистилище.
Представь, это же то же самое, что ты, допустим, в большом коллективе, не знаю, у тебя работа такая, вот много людей, или, допустим, это высшее учебное заведение, да, или школа, неважно, учебное заведение какое-то, и ты общаешься с большим количеством людей, рассказываешь, что у тебя там происходит, у тебя вот большой круг общения, и среди этого круга общения как много людей действительно запомнят то, что ты им сказал. Услышат. Очень мало. Только те люди, которым ты действительно интересен. То
если же самое ты искренне рассказываешь. А есть люди, которые это решают тем, что они просто создают историю одну интересную, а потом ее репетируют, и она постоянно ими отрабатывается. Я всегда был я всегда поражался таким людям. Потому что я как-то очень искренне, и каждому человеку, когда он мне говорит там: «Как у тебя дела?», я старался отрефлексировать, как я чувствую в тот момент, когда он меня спрашивает. А я знаю людей, которые, у которых есть вот заготовленный анекдот какой-нибудь на этот случай, который он рассказывает, там, который увлекательный, длится там не более 2 минут.
Такие истории, конечно же, больше запоминаются. Точно так же они и на Фейсбуке больше запоминаются. Если ты просто вбросил фотку или написал какую-то фразу «я сегодня сходил туда-то», ты не запомнишь, даже если это видел. То же самое и в реальной жизни. А если ты рассказал какую-то красивую историю, анекдотик, что-то забавное, по-настоящему интересное, ты запомнишь вне зависимости от того, это лично произошло или на Фейсбуке.
Понятно, то есть ты считаешь, что оно полностью мимикрирует. Даже не мимикрирует, а зеркалит реальное общение.
Это точно такое же реальное общение, причем его плюс в том, что оно может происходить гораздо чаще и с большим кругом людей. Но это не гарантирует, точно так же, как и в реальной жизни. То, что ты общаешься с большим количеством людей, не гарантирует, что ты им интересен и что тебе будет какой-то фидбэк.
Ну, хороший здесь принцип, который мне понравился, был прочитан в книжке. Что тебе надо интересоваться людьми, тогда людям будешь интересен ты. Оно работает так, согласно этой книжке.
Согласно книжке, да. В реальной жизни это далеко не всегда работает. Но это, я имею в виду, что это из серии рецептов, как общаться с людьми, коих бесконечное количество, именно по той причине, что тут нет никаких единых правил для всех вариантов общения. В каких-то ситуациях, да, это помогает общаться с человеком, когда ты им интересуешься. В каких-то ситуациях никак не помогает, потому что, да, человек, собственно, тебе все рассказывает, конечно, что ты у него спрашиваешь, но общения никакого не получается, это получается интервью. И ты как пришел со своими какими-то мыслями, которые тебе хотелось рассказать, так с ними и ушел. Потому что все, что ты делал, ты спрашивал, как у человека дела, в надежде на то, что он спросит у тебя в ответ. То же самое, да? Как по книжке. Сначала вы спросите, вам человек расскажет, а потом он, как вежливый человек, спросит, а как у вас дела? Ну, так далеко не всегда происходит. Очень часто такой человек рассказывает тебе, как дела, и рассказывает, потом время на общение просто заканчивается, и вы расходитесь.
Женя поделился своей болью. А потом люди говорят, какой же Женя хороший слушатель, как он хорошо слушает. А Женя сам внутри такой, черт, а меня не спросили, блин.
Именно так. Я это связываю с тем, что очень мало людей, которые интересуются, по-настоящему интересуются, как у вас дела, и поэтому большинству людей хочется рассказать про себя. Вот это вот, знаешь, накипевшее такое, вот накопившееся за много-много времени, чтобы вот ну кому бы рассказать, никому, блин, не интересно, никто не слушает. А тут, наконец, попадается человек, который слушает и спрашивает, ну вот, наконец-то, и нужно на него все вывалить.
Хорошая история, мне нравится. Ну да, такой, ты я 4 часа разговаривал, ну то есть слушал человека 4 часа, где мои 4 часа? Где, блин, мои обещанные 4 часа?
Именно так. У меня есть товарищ, с которым мы вот очень так часто много разговаривали, и в основном он рассказывал про то, что у него в жизни, на работе и так далее. И я в какой-то момент ему, так сказать, претензию выдвинул, что вот я у тебя спрашиваю все время, что у тебя происходит, и ты мне с удовольствием рассказываешь. Мне было бы приятно, если бы ты тоже поинтересовался, а как у меня дела, я бы тебе тоже что-нибудь рассказал. А то получается какое-то одностороннее общение. На что он мне ответил, что я привык общаться так, что когда у людей есть что рассказать, они рассказывают. И сам я не спрашиваю, потому что можно нарваться на какую-то тему, которая человеку очень неприятна, и тем самым все общение вообще испортится.
Звучит как отмазка.
Да, вторая часть звучит как отмазка, конечно, но первая часть, что я привык так общаться, она вполне себе звучит, так и есть.
Звучит как замена слова «мне так удобнее» на «я привык».
Это одно и то же, конечно, да. «Мне удобно» и «я привык» – это практически синонимы.
Ну, только ты в одном говоришь, это как будто бы это от тебя независимые события, а в другом ты признаешь, что это просто тебе так удобно.
Хорошо. Товарищ психолог, я с вами согласен.
У меня тоже были такие же ситуации. У меня таких людей сейчас не осталось. У меня были ситуации, когда человек мне что-нибудь звонит, рассказывает очень долго, а потом такой, ой-ой, мне надо сейчас бежать. Там, или ой-ой, мне звонят. И все. И ты такой, а что это было? Я даже ни слова-то не сказал. Полчаса слушал, а потом просто положили трубку на мне.
Ну да.
Даже не дослушал до конца, может быть, иногда. Ну вот странное. И потом тебе говорят, о, мы много с тобой разговариваем. Ты такой, нет. Это ты много разговариваешь, а я много слушаю. Но мы много не разговариваем.
Да, именно так.
Ну, то есть я тебя понимаю. Просто я, в отличие от тебя, взял за правило не общаться с такими людьми.
А я для себя взял за правило рассказывать, если мне есть что рассказать, не дожидаясь момента, пока меня спросят.
С тех пор я известен как городской сумасшедший.
Хожу и рассказываю всем, да.
Да, прохожим. Вчера на остановке разговаривал с собакой. Собака кивала и иногда, там, я знаю, фыркала и грызла кость.
Собака убежала через 5 минут.
Да, собака убежала и не позвала своих коллег. А то, представляешь, так бы, типа, тебя бы нашли через месяц бородатого на остановке, окруженного сворой собак, которые в кружочке бы тебя слушали.
Да. А они бы меня лайкали.
Они бы тебя точно лайкали.
Сидели бы их. Лай, лай, лай.
Да-да-да-да. Мне кажется, что у тебя все равно есть потребность общения с глазу на глаз, но если эта потребность не реализуется, то ты в определенный момент превратишься в такое, как бы, в овощ на Фейсбуке.
Если у тебя есть потребность в личном общении, то ты ее реализуешь. У каждого человека разные желания по количеству людей, с которым ему хочется и как часто ему с ними хочется общаться. Для кого-то вполне нормально поговорить с одним человеком раз в неделю, для кого-то не хватает общения с 10 каждый день. Это все очень индивидуально. И Facebook, конечно же, ну или никакие социальные сети, они, конечно же, не заменяют никакого личного общения. Но они позволяют соблюдать некую социализацию в принципе, поддерживать ее на неком уровне. Те же самые контакты с друзьями, да, не созваниваться и ничего не значащие разговоры просто для поддержания вот этого социального контакта, а посмотреть, у кого что на Фейсбуке. И вот вы вроде как скоммуницировали уже. Нормально. Для более близкого общения, если у тебя есть потребность, ты ее все равно реализуешь. Ты же не будешь, ну, реализовывать... Тебе не нужно 20-30 человек для личного общения постоянно.
Когда я думаю, как у Жени дела, я захожу на Инстаграм, смотрю на очередного инка и такой, а, ну, значит, у него все в порядке. Он тут вот еще очередного. Как очередную дубинку сделал, последний был лысый инка. И я такой, ну, значит, у него все в порядке. Но это никак не коррелируется с реальностью. Женя мог за выходные налобать этих инков, они у него все были заранее заготовлены, а сейчас он их постит. А сейчас, может быть, Женя умирает от, я не знаю, внутренней тоски, какой-нибудь неразрешимой ситуации. А я этого не узнаю, потому что я прочекал, и вроде все прочекалось. Но то, что... Вот
это про вопрос желания личного общения. Если у тебя есть желание именно...
Я понял. Если у тебя
пообщаться
желание
с человеком, да, то да, ты да. его реализуешь.
Я понял, ты прав.
Если же тебе хочется просто узнать, что человек вообще жив, что у него более-менее нормально, что он подает признаки жизни какие-то, и тебе этого достаточно, то в современных реалиях тебе не нужно ему звонить. Ты можешь просто зайти на его страничку и посмотреть.
Я про то, что... Вот представь ситуацию, да, вот как ты говоришь, давай я тебе спроецирую свой страх на 50 лет вперед. Значит, я заходил, чекал и смотрел, что у человека все в порядке, и никогда не звонил ему больше. Но мы с ним когда-то встретились в реальном мире, в реальной жизни. И вот я его чекал, он, может быть, меня лайкал, я его лайкал, и он умер. И на Фейсбуке кто-то запостил, что человек все, passed away, перешел в мир иной. И я там делюсь своими воспоминаниями. Чем я буду делиться реально? Вот этими воспоминаниями того, что я ему отправил мемасик? Или я буду все-таки рассказывать историю про то, как мы с ним встретились, классно напились, и потом мы уехали в неизвестное направление? Скорее всего, второе, понимаешь?
Я же не говорю, что Facebook – это заменитель всего общения. Это степени общения. Близкое общение, оно, конечно же, возможно только в каком-то личном контакте. То есть даже по телефону оно не такое близкое общение, как лично друг с другом рядом сидеть.
Согласен.
Переписываться в WhatsApp – это не то же самое, что разговаривать по телефону. И лайкать посты или оставлять комментарии под постами – это не то же самое, что переписываться. Это все разная степень. Если тебе хочется какого-то большего общения, ты его создаешь. Но социальные сети позволяют поддерживать некий социальный контакт гораздо проще. На вот легком уровне, условно, на предмет жив-мертв.
Да, это конечно. Это прекрасный способ
не сошел с ума.
Вот в Америке есть, забыл, как называется сейчас, очень поверхностное общение, как бы это называется...
Small talk?
Да, спасибо. Хоть кто-то вот из нас двоих еще помнит английский язык. Это просто очень поверхностное быстрое общение. Как дела? Все хорошо. Там рассказываешь быстрый анекдот. И все, пока-пока. Типа, ой, как хорошо было с тобой пообщаться.
Да-да-да. И вот для такого поверхностного общения и нужны социальные сети.
Социальные сети прекрасные. Правда, я с тобой согласен в этом. Это прекрасная платформа Smalltalk.
Да. И так гораздо проще поддерживать связь с большим количеством людей. Потому что, допустим, у тебя 100 знакомых. Всех их регулярно обзванивать, узнавать, как у них дела, ну, достаточно трудозатратно.
То есть ты это повернул в обратном направлении, я понял. То есть ты взял и перевернул то, что я говорил, потому что я говорил, что мне, например, неинтересно рассказывать одну и ту же историю много раз. Ты говоришь, вот смотри, Facebook как раз этим и славен, тем, что ты можешь придумать какую-нибудь классную историю, которую ты бы один раз рассказал, она была бы интересна, но второй раз ты ее не хочешь рассказывать другому человеку, поэтому ты просто ее запостил на Facebook, и все, кто хотел, все ее прочитали, и все довольны. Ты же не пошел против своей системы, то есть ты ее в два раза не рассказывал. Один раз рассказал на Фейсбуке. Все прочитали, все довольны, все классно, смолток.
Ну, в общем, да, так смычащий. И есть.
Да? Ну, получается, что так.
Ты, конечно, при этом не получишь достаточного фидбэка, конечно.
А что, лайки недостаточный фидбэк?
Ну, я думаю, что в теме социальных поглаживаний, в иерархии таких вот социальных поглаживаний, лайки стоят, наверное, на самом низком уровне.
Это у тебя они стоят на самом низком уровне.
Почему? Хорошо, что ты можешь поставить ниже лайка?
Я думаю, что есть просто категория граждан, у которых лайки стоят вообще на приоритете. На первом уровне лайки.
Не, я так
на
не
На первом
думаю.
Уровне фолловера, да. На втором уровне лайки, а потом комментарии.
Я думаю, что комментарии приятнее. Приятные комментарии все равно приятнее, чем лайки.
Тебе однозначно. Ты почему-то каждый раз, когда тебе комментарии пишут, ты такой, а почему ты там написал? Ты так удивляешься, когда тебе оставляют комментарии, ты такой, а почему там? Почему под вот это не написал, а под это написал?
Да.
Но у тебя, да, у тебя иерархия такая.
Ну просто, да, это у всех такая иерархия. Это зависит от количества. Чем чего-то меньше, тем оно ценнее.
Да, да, я вот подумал, что ты прав.
У тебя там, допустим, 100 лайков, 10 комментариев.
А вот ты что не рассматриваешь
ценнее,
пропорционально?
101 лайк или 11 комментарий?
Есть какая-то пропорция. Например, на 1000 лайков там 10 фолловеров, на 10 фолловеров 1 коммент.
Ну, считается примерно 1 к 10. Вот это соотношение, оно идет примерно 1 к 10. На 1000 комментариев...
На 1000 лайков.
Ой, на 1000 лайков приходится 100 комментариев, приходится 10 фолловеров.
Ну, понятно.
Это очень грубый такой...
Я понимаю, что это не какая-то очень выверенная формула. Понятно.
Эта формула на каком-то из сайтов я прочитал, что так они оценивают, накрученные или нет. Ну, то есть, если у тебя... 1000 лайков, но ни одного комментария, то это значит накрученные лайки.
Понятно.
Вот. Соответственно, ценность лайков самая низкая. Комментарии ценнее лайков, фолловеры еще ценнее. Но личное еще ценнее, когда тебе лично кто-то скажет, что ты классно сделал. А если тебе скажет человек, который для тебя важен, это для тебя будет еще ценнее. А любимый человек тебе скажет, это еще ценнее.
Ну, понятно.
А если тебя там поцелуют, обнимут, это еще ценнее. Понимаешь, вот эта вот иерархия социальных поглаживаний. Мне кажется, лайки на самом дне, потому что это проще всего. И они, соответственно, меньше всего значат.
Я тебя понял. Я вообще сейчас, пока мы говорили, вспомнил, что у меня на Инстаграме есть же папа, ну там же все сообщения от незнакомых приходят в реквесты, но я обычно их не смотрю, а тут открыл, и мне предлагают купить 1000 лайков за $83, что-то такое, или 1000 по-моему, лайков все-таки за $83.
Но в целом я понимаю, про какие опасения ты говоришь. Про то, что в этом можно очень легко убежать.
Да, в этом можно убежать.
В такую псевдожизнь.
Это и есть игровой момент в этом очень такой, с вознаграждением, понимаешь? Людям очень, например, льстит, когда ты интересуешься. То есть, когда они звонят, ты такой, о, да, я видел это на Фейсбуке, они такие, а, ты смотришь мой Фейсбук, о, тебе
будет
зимой.
Да, это же очень приятно, конечно.
Тебе не все равно. Да нет, мне все равно, просто мне делать нечего, зашел на Фейсбук. Вот реально.
Ты интересуешься, ты же зашел, ты же посмотрел, значит, хоть на каком-то уровне это уже ближе общение, чем если бы ты не заходил и не смотрел. Вы уже немножечко ближе, понимаешь? Но в целом, конечно, в это легко свалиться, в псевдожизнь такую.
Просто раньше я когда... начинал общаться виртуально. Мы же начали все виртуально общаться очень давно, когда еще было Фиду, BBS-ки, мессенджеры и все остальное. Ну, мессенджеры были уже позже, разумеется, но мы же... Я начал еще RC-каналы, с RC-каналов. В RC-каналах были тусовки определенных людей по интересам. Соответственно, у них были поинтовки, встречи в реальной жизни. И я таким образом встречал людей, с которыми я общался, которые оказывались очень мне интересны, они мне импонировали. И я уже был положительно к ним настроен. И это было продолжением виртуального общения.
А сейчас вот видишь, ощущение, какой большой
подожди,
плюс.
А сейчас ощущение, что идет обратный процесс. Ты встречаешь человека в реальном мире, а потом его приводишь в виртуальный, и вы больше никогда не встречаетесь, понимаешь?
А, то есть ты имеешь в виду, что если раньше вот это онлайн-общение было способом дополнительной социализации,
да, стимулирования
возможности как раз-таки объединения людей и найти людей со сходными тебе интересами,
да,
то сейчас это, наоборот, атомизация.
Да.
Поскольку все теперь уже в интернете, то вы не находите друг друга по интересам в интернете, а просто каждый сам сидит на своей страничке и что-то делает, и всем пофиг.
И ты можешь с чуваком, с каким-нибудь играть в игру там в течение года, а потом ты вот прям у меня желание с ним встретиться, посмотреть, что это человек. Я про него все знаю, мы с ним общаемся. Там, я не знаю, мы с ним играли в какую-нибудь, в дотку когда-то с одним парнишкой. Ну, я не знаю, часов в 100 наиграли вместе. И желание прям узнать, что же это за человек, потому что он такой, прям мы с ним общаемся и даже после остаемся, после игры там потрындеть. А он так говорит такой, да нет, я ну как-то не заинтересован встречаться с людьми, с которыми я играю.
Да-да-да, вот эти истории про то, как онлайн-общение приводит к реальному, они сейчас, по-моему, только в сериалах. Как раз я вспомнил, ты стал рассказывать про друга в дотке, и я вспомнил сериал, про который я в прошлый раз рассказывал, как продавать наркотики онлайн быстро. И там как раз один из героев, он в доте, значит, познакомились они с девушкой, и с девушкой завязалось общение, и, в общем, общение перешло в роман. И я смотрю на это, и да, боже мой, какая туфта.
Моя бывшая жена, которая страдала паранойей, очень боялась, что из-за того, что я играю в компьютерные игры, я убегу с какой-нибудь девушкой-геймером рано или поздно. Ну, она же...
Вот надо было тебе так и сделать.
У нее же была, ты же понимаешь, неуверенность и навязчивая идея. Соответственно, ее навязчивая идея, да, надо было так и сделать. Вот однозначно, у меня есть план, что сделать из того, что мне завещала моя бывшая жена.
Да-да-да, реализуй все ее страхи.
Да-да-да, реализовать все ее страхи, убежать с девушкой-геймером, закрутить роман с
одноклассницей. Ну, слушай, у нее были страхи вплоть до того, что там в одной очереди ты мог сбежать с какой-то незнакомой девушкой.
Рядом с витриной прям сразу отъехать.
Поэтому тебе прям нужно очень стараться, чтобы исполнить все ее страхи.
Я подумал, что она увидела во мне какой-то потенциал, который я в себе раньше не замечал. Ее папа шутил, она говорит, но он же не Ален Делон какой-то, что ты так волнуешься? Что ты думаешь, сейчас все бабы просто, они вот такие, и такие сразу пойдем там куда-нибудь за угол.
Да, конечно, за любым мужиком, который позовет.
Просто, да. И ходят, да-да-да, именно, по магазинам женщины ходят очень голодные в поисках с кем познакомиться. Я вот никогда ни с кем не знаком. Я понимаю, что есть истории, я знаю точно, что они есть, я знаю, может быть, даже сейчас мне скажут там эта пара семейная, они познакомились в супермаркете, она выбирала апельсины, он покупал, я не знаю, помидоры, они заговорили, все закрутилось, он настаивал, она была не против, они встретились, теперь они живут долго и счастливо.
Слушай, вот кто пишет все эти сценарии для сериалов, понимаешь? В которых все вот это происходит. Все эти нереальные истории, совершенно нежизненные. Их пишут либо мужики, которые об этом мечтают, либо вот такие, как твоя жена, которые представляют мир себе вот таким, что вот так все легко происходит. Это как один из... комики шутили в каких-то разгонах, они обсуждали про то, что вы сделаете, если станете вдруг, там, поменяетесь полами, да? И там кто-то из девушек говорил про то, что, ну, пойду девчонок трахать, сексом пойду заниматься. На что парни-комики, конечно, очень ржали, Именно на тему, что ты что думаешь, так легко дают, что ли? Что ты вышла в теле мужика и любую так, пойдем со мной в подсобку.
Да, да.
Да? Ты думаешь, так это работает? Вот похожая история, конечно, абсолютно. Про то, как люди себе представляют. И как это же все в сериалах постоянно происходит.
Ты знаешь, у меня даже есть подозрение, что многие эти идеи, они в том числе проинформированы вот сериалами. Но вопрос социализации самой, реального общения и его конвертирования, то я все-таки настаиваю на том, что раньше...
Когда интернет был маленький?
Когда интернет был маленький, да. Я сейчас, встретив людей, конечно, иногда есть плюс, я должен признаться. То есть я был на художественном шоу, в групповом, там было очень много художников, я их многих не знал, но с кем-то из них успел пообщаться, пока было открытие, тем более, что это было последнее арт-шоу в марте, на которое уже был тогда объявлена самоизоляция и не рекомендовали никому идти, но у нас шоу планировалось за много месяцев до этого, то есть мы его все равно проводили, у нас была минимальная явка. Но было очень много художников, и мне довелось, поскольку нам надо было все открытие там присутствовать, пообщаться с ними. И потом я их добавил, и они, конечно, для меня раскрылись. То есть больше, когда я их добавил на Фейсбуке и посмотрел, что они делают, что они пишут. И с некоторыми из них у нас там похожее мировоззрение. Это я знаю, потому что я увидел, что они пишут околополитичные посты, там критикуют какие-то вещи, которые я также критикую. В своих постах. То есть мы как бы кликнули, можно сказать, в конечном итоге. Но все равно я их из реала притащил в виртуальный, но я с ними не поддерживаю отношения, не могу сказать. Для смолтока это класс, это однозначно. Это вот те друзья по смолтокам. Мы с ними быстренько о чем-то поверхностно поговорили, рассказали какие-то, я не знаю, самые яркие события из нашей жизни, и вот друзья на Фейсбуке. И друг другу добавляем плюсики в карму, потому что они крутые художники, я крутой художник, мы все крутые, они открывают некоторые двери, может быть, можно какой-нибудь будет добавить, я не знаю, известного куратора, потому что у меня много с ним друзей. Ну, какие-то такие истории.
Вот, тоже, да, очень полезно.
Это социальный, ну, это social networking, да, вот тот самый. Он, конечно, без Фейсбука и социальных сетей невозможен. Ну, то есть, легкие способы коллабораций, безусловно, я это не отрицаю. Я просто про то, что поскольку я такой как бы не особо легко открываюсь, я не особо легко открывающийся человек, не легко открываюсь в каких-то групповых ситуациях, мне проще на каких-то чат-каналах было потом встречаться с людьми, которые мне были интересны, и они становились моими реальными друзьями, реальными, вот в смысле я даже до сих пор общаюсь с теми людьми, с которыми я в 98-м году сидел на RC-канале. Они до сих пор у меня во френдах, я знаю, что у них происходит, и когда они приезжают, или бывает где-нибудь рядом, я с ними встречаюсь. И нам до сих пор есть о чем поговорить.
Ну а что сейчас такое в тех же самых Reddit'ах невозможно?
Reddit вообще полностью идея в том, что он анонимизирован. То есть ты как можно меньше информации выдаешь о себе. Если ты выдаешь очень много, обычно это называется там какие-то сообщества есть, когда у людей случаются душевные проблемы, и они должны описать ситуацию с упоминанием людей или хотя бы даже их возраста, и эту ситуацию можно сопоставить с тем, что у них происходит в жизни, они берут аккаунт, создают однодневку и с него постят, чтобы не раскрывать свою реальную личность. Очень многие скрывают, как бы, кто они и что они на Reddit. Есть там фактор анонимности, и за счет этого достигается определенный уровень откровенности в том, что люди пишут, из-за того, что они знают, что никто не знает, кто они на самом деле.
Ну, то есть сабреддиты не предполагают того, что люди там будут встречаться в реале.
Однозначно есть извращенцы, которые пишут сообщения девушкам о том, что они хотят с ним встретиться в реале, но я не слышал истории про...
Нет, я имею в виду как поинтовки, вот такое же.
Я не слышал такого, нет.
Ну, то есть вот это виртуальное общение не перерастает в реальные какие-то компании, в реальные связи социальные?
Нет. Как, допустим, наша первая компания, граф-дизайнерская студия, была организована? Мы сидели в интернетах, на RC-канале, мы собрали свою группу, у нас была группа художников, и потом в определенный момент появилось ощущение, что вот с отдельными людьми очень легко работать, прям вот мы на одной волне. Мы просто продолжаем предложения друг друга. до такой степени было легко с ними работать. Мы организовали дизайн-студию, нашу первую. Именно таким образом она выросла, по сути, из вот MRC-канала с отдельными людьми и с возможностью этих людей выполнять определенные задачи, которые тогда надо было решать. Я думаю, что эта модель, безусловно, сейчас возможна, и она часто практикуется. То есть там коллаборации на Инстаграме, потом люди начинают друг другу как-то там выручать, помогать, или в школе они встретились. То есть это возможное развитие событий. Так стартапы, я думаю, некоторые начинаются.
Ну, то есть возможно все, что люди в онлайне сначала, вот, а потом перешло
да,
время.
Все предприятие будет существовать, я думаю, в онлайне в этом случае. Все равно. Ну, может быть, они будут встречаться регулярно там или в какое-то время от времени, чтобы... Я знаю, что стримеры, например, которые на Твиче и в игры играют, у них есть штат обслуживающего персонала, с которым они вообще никогда не видятся. То есть у них есть люди, которые кликбейтные картинки рисуют, и у них есть люди, которые редактируют видосики. Там, знаешь, одного спросили стримера на стриме, прям говорят, а как вот вы 10 минут назад запустили видео на Ютубе? Он такой говорит, ну у меня есть редакторы там. Он так очень деликатно ответил.
Понятно, получается, параллельный мир, вот виртуальный, он уже начинает жить своей жизнью и не требует совершенно выхода в реальный.
Вот я про это говорю, да. Экосистема своя виртуальная.
Ну да. Согласен тут я с тобой, конечно, но это ж тоже такая, ну да, новая форма. Мир, он как-то неуловимо изменился, и теперь реальный мир действительно офлайновый. Мир, точнее, он уже не особо нужен многим. И вот я почему сейчас осекся, что реальный, потому что вот этот онлайновый мир, он сейчас точно такой же реальный. В нем люди и знакомятся, и бизнес заводят. Ну, понятно, да, они там не женятся, не детей рожают, но какие-то бизнес-контакты, коллаборации могут проходить исключительно в онлайне, не вытекая в онлайн вообще никак. И в этом плане получается опасение, что люди перестанут общаться лично. Ну, с другой стороны, меньше эпидемий будет. Вот я какой могу из этого плюс выдать.
Я добавлять ничего не буду, потому что очень положительно. У тебя очень неожиданный положительный вывод из этого.
Во всем мы ищем хорошее.
Да, несем доброе.
С вами было Мировое правительство. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас.
И вам воздастся.
По заслугам вам воздастся.
По ослу?
По заслугам.
А, я думаю, вам воздастся по ослу. То есть, я думаю, ты такой.
Конечно, тебе бы только ослов трах.
Каждому по ослу, по-честному. Тебе осел, мне осел.
Все по-честному.
Ты ж хотел социальное равенство. Вот тебе равенство. То есть,
каждому по ослу, да. Такое оно, социальное равенство 22 века.
Всем спасибо, до новых встреч.
Он ушел, но мы вернемся.